Началось все 25 лет назад. Вот здесь, на Арбате, у собачьей площадки. Апрель, вот теперь, кончалось. Через полгода Хрущева сняли, но... Зимой познакомились, весной поженились. Съехались. В Замоскворечье поселились, на Таганке. И пошло у нас в год по ребеночку, а то и по два, один за другим.
Ни еврей из Караимов, ни японец, ни ацтек, а советский человек.
Шагают бараны прям, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны. Меня учили в школе закону мое, не твое. Когда я всему научился, я понял, что это не все. У одних был сытный завтрак, другие кусали в кулак. Вот так я впервые усвоил понятие классовый враг. Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают.
Конец неважный, это знаю я. В руках у нас прекраснейшая сказка вдруг получила скверную развязку. Опущен занавес, и мы стоим в смущении. Не обрели вопроса разрешения. От вас вполне зависим мы при том. За развлечением вы пришли в наш дом. Провал нас ждет без вашей похвалы. Так в чем же дело? Что мы, не смелы, трусливы, или в искусстве ищем выгод? И должен быть какой-то верный выход. Один пришкой, другой герой, а может, мир другой? А может, здесь нужны другие боги, или вовсе без богов? Молчу в тревоге. Так помогите нам, беду поправьте, и мысль, и разум свой сюда направьте. Попробуйте для доброго найти к хорошему хорошие пути. Плохой конец заранее отброшен.
Он должен быть хорошим.
Дорогой, любимый, мы рады, мало сказать, как выразить это чувство словами, вроде тоже тут уже не надо, поскольку это все было выражено, начиная с подъезда. Мы сегодня празднуем 25-летие окончание вот этого замечательного курса, который, не поверишь, что он 25 лет уже проработал на сцене. Цветочки украшайте. Мы счастливы вас видеть здесь, во главе с любимым. 25 лет тому назад родилось вот это вот чудо. Это родилось очень как-то скромно, так же, как всякая вещь великая. Ну, не в яслях, как вот 2000 лет тому назад, или сколько там, Христос родился.
Там тоже.
Но, тем не менее, незаметно. Артист, апробированный артист театра Вахтангова, который и ставил даже в театре Вахтангова, вдруг решил, так сказать, заняться педагогикой, взял и поставил спектакль. И этот спектакль оказался таким, этот спектакль оказался разорвавшейся бомбой. Появилась статья в «Правде» Константина Михайловича Симонова. Юрию Петровичу сразу же предложили театр. Через некоторое время, он говорит, свободное время. Предложили театр, но вы видели, как он целовался с Дупаком, а Дупак — это директор этого театра. И до сих пор они в таких
потом
отношениях.
Объявили, что он дубчик.
Юрий Петрович, дорогой, подожди, ты будешь, ты обслужишь.
Важное слово.
Да. Я хочу приветствовать тебя. Я хочу... Этот театр развивался, дорогие товарищи, мы все знаем. И вдруг начал существовать этот театр. Причем начал выпускать спектакли, и мы не понимали, кто это выпускает. Потому что мы 46 лет знали Любимова, который был артистом, ведущим артистом, прекрасным артистом театра Вахтангова, и выпустил спектакль один. Как он назывался? Я забыл.
«Много ли человек надо?»
«Много ли человек надо?»
Саша Гань.
Да.
Саша Гань. Который был совершенно не похож на то, что мы смотрели после этого. А тут родился какой-то новый театр с совершенно новой эстетикой. И мы не понимали, кто ставит эти спектакли. Мы гадали, мы думали. Сейчас мы убедились, что это действительно был он. Но сначала это было сомнительно. И этот театр рос, он обретал друзей и одновременно обретал и всяческие другие какие-то, так сказать...
Понятно.
Да. Во всяком случае, народ поделился. К чести сказать... нашего училища, к руководству которого я тогда не имел никакого отношения, значит, я на себя это не беру, что мы сразу же все единодушно приняли этот спектакль, острый, чрезвычайно спектакль, в чрезвычайно острой
ситуации.
И в честь «Май Борода» был «Май Борода», но был еще Борис Евгеньевич Захаров, который понимал, что это такое, абсолютно точно. Он только понимал, что надо зонги немножечко укротить, что сейчас, так сказать, полные меры.
И был еще миссис Ланус
Билли. И театр ваш обретал друзей, и одновременно на всех совещаниях, с одной стороны, среди интеллигенции друзья были, но с другой стороны, все время на совещаниях мы слышали разных уровней. И городских совещаниях, и региональных совещаниях, я имею в виду Министерство культуры, в разных тоже пропорциях. Когда мы слышали, что «но ваш Любимов, все хорошо, там по показателям, знамена, все, там, да, но ваш Любимов, вообще все хорошо, ну все хорошо, но ваш Любимов, ваш Любимов, ваш Любимов, ваш Любимов», мы сейчас с радостью можем сказать «да», с гордостью можем сказать «да, это наш Любимов». И мы счастливы, что вместе с тем, что нам вернули нашего любимого, нам в придачу дали еще вещи, которые позволят нам безбедно существовать. Я имею нравственную свободу в виду, я имею в виду гласность и всяческие свободы, в результате которых мы можем ставить, что мы хотим, как мы хотим. Ну, лучше, так сказать, получше, конечно. Сейчас пока не получается все сразу. Но я надеюсь, что постепенно мы обретем все то, чем мы потенциально владеем. Вот это одно из первых наших завоеваний. Мы приветствуем тебя еще раз, Юрий Петрович. Я не знаю, как ты поступишь дальше. Вот тут, так сказать, они хотят тебе в Иерусалим. Я не знаю, пригласишь ли ты кого-то, поедешь ли сам, не знаю, куда. Но, тем не менее, так сказать, мы можем теперь вести себя вольно. Мы вас приветствуем, дорогие друзья, от всего сердца, от всей души. Я счастлив вас приветствовать. Я никогда не думал, что я доживу до какого-то такого момента, когда я смогу вот так вот с вами разговаривать. Наверное, пожалуйста.
Я же с Ближнего Востока. Там без подарков.
Не получите. Не получите, Юрий Петрович, не получите. От вас кое-что осталось. Есть кое-какие осколки, которые мы соединили, и сейчас мы вам преподнесем, поскольку вы живете в горной стране, и за водой там надо ходить вот так вот, горянка, помните, да? Да? Значит, мы вам сейчас кое-что преподнесем. Будьте любезны.
Да.
всем водоносом.
Да, да, это водонос таскал.
Это у меня его отобрали. Когда у меня, я его стащила.
Потом рассмотри собаки.
Ну как это потом?
Училище. Апрель 64-й год.
Юрий Петрович.
Извиняюсь, тот самый. Подделки
усомнился.
Я
услышал.
Да, Алёша нашел, Алёша.
И есть еще один подарок, Юрий Петрович. И есть еще один подарок, который вам близок, который вы узнаете, который вы почувствуете и на ощупь, и, может быть, так сказать, и по запаху. Ну, это близкая вещь для вас. Это фонарь, которым Юрий Петрович управлял вообще всем спектаклем. Он стоял вот в этом углу, и он его то туда направлял, то туда направлял. Потом он сломал ногу, или что-то у тебя было с ногой, но все равно он не доверял никому. Он на этой култышке пришел и держал этот фонарь. Значит, если таможня, мы сейчас договариваемся, если таможня пропустит, не приняв это за какое-то, так сказать, вот что-то другое, мы тебе его отдадим. Если же нет, он пока будет у нас, но это твоя вещь.
Дорогой. И фонарь тот?
Тот. Нас подделок нет.
Если бы у нас так все берегли, нам не надо было бы перестраиваться. Видите, такая пауза, мне сказали, я должен говорить. Это не потому, что я разучился говорить по-русски. Наоборот, я там не научился.
Ну, как нет, происходить, ответьте на ответ. Это вещь серьезная.
Серьезно?
Да, мы к 75-летию проводим анкетирование. И вы это можете сделать не сейчас, но вообще мы очень просим вас откликнуться на эту анкету.
Да хотите я сейчас?
Да, хотите.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Признаете ли вы реальность и суверенность существование вахтанговского направления в режиссуре и актерском искусстве?
Для вахтанговского театра.
Второй вопрос. Кого из современных актеров считаете вы наиболее соответствующим вахтанговскому идеалу?
Интересно.
Чарли Чаплин. Что?
Третий вопрос.
Нет, сейчас я поковыряюсь. Но я 5 лет не был у вас. Может, уже есть.
Это будет для идеала достаточно.
Ведь потом ответить не надо.
Нет, я потом скажу чуть-чуть. Я исходу отвечаю. Это требует концентрации.
Это блиц. Третий. Какой современный режиссер работает в русле вахтанговской традиции? Не подсказывай.
Пожалуй, Брук. Отчасти. Мнушкин. Но я вам называю все корифеев завтра. Очень крупно. Таких мало. На Западе таких. Все слышно или надо говорить?
Все слышно.
Да, нужно. Она это. Ну вы знаете. Да. Борис. Штрейлер нет. почерк, он другой. Я его называю более крупным. Да. Штреллер замечательный мастер. Прекрасный. Но такого своеобразного своего театра.
В отличие от Черняховского. Что вам лично особенно ценно? Что вам лично особенно ценно в наследии Вахтангова?
Независимость. Слово затертое. Независимость. Независимость. Чутье очень большое. И смелость, в общем, противостоять гениальным людям. Ведь он окружением родился очень талантливым. Судьба его окружила такими крупными талантами, которые могли давить на него очень сильно, но он был самостоятельным. И мне кажется, в этом огромная есть его ценность. И он владел очень, как это сказать, театральным гротеском, как и Меркольд владел гротеском. Вахтангов был чрезвычайно как-то, как вам сказать, сочетал, ведь он очень рано умер, к сожалению. Но даже рано, перейдя туда, в тот мир, он оставил много ростков. Поэтому очень трудно сказать, как бы он сам дальше стал бы, чтобы развивать, то ли Турандот, то ли Годибук, то ли чудо святого Антония, очень трудно предсказать, потому что он был разнообразен, поэтому так его определить сразу вот одним каким-то таким, ну вот как Брехта можно определить, создатель политического театра, все-таки в основном, несмотря на все его и другие заслуги, но все-таки основа – это политический театр, безусловно, Брехт. Вахтангов нет, он шире. И карнавальное ощущение, но бахтинское такое, не банальное. И потом все-таки абсолютная небоязнь формы. Вот это тоже редко. Всегда боятся все-таки формы. И не очень верят в форму. А он форму, ну, как вам сказать, во-первых, владел, а во-вторых, понимал, что без этого не может быть ничего в искусстве. Мне кажется, поэтому он так и остался. Извините, я не мог одним так сразу фразой сказать всю сложность его, что ли, его интонации, его уникальности. То, что он уникален, не надо вам объяснять. А вот такие грани особенно ценны в нем. Я думаю, в общем, в какой-то мере, что умение владеть синтезом. Умение владеть синтезом. Это редко кто умеет. А вот ему Бог это отпустил. Судя по легендам, потому что я видел по рассказам.
Что в вашем собственном творчестве принадлежит вахтанговскому?
Все было не так просто с рождением этого спектакля. Большой диспут был очень на кафедре. И старые вахтанговцы, которых я очень люблю и никакой злобы не имею, поверьте мне, на меня немножко повышенным тоном, потому что они меня учили, сказали: мы это проходили, и в общем это не очень надо. продумать. Ну, а я был дерзкий всегда, и хулиган. И сказал... И сказал, дамы проходили и прошли мимо.
Ну, это вот то, что принадлежит Вахтанговскому.
Вот это, наверное, и принадлежало. Ну, вот это и есть во мне. Они прошли, а я остался.
Что взяли вы лично...
Помолчи за умную сойдет.
Что взяли вы лично в свою творческую жизнь из вахтанговских школ? Что взяли вы лично в свою творческую жизнь из вахтанговских школ?
Это тонкие взаимоотношения ученика с учителем, ученицы с учителем. Она меня учит, как можно сказать.
Шестой вопрос. Что взяли вы лично в свою творческую жизнь из вахтанговской школы?
Зина Славина, ваш принципал.
Значит, выговор покойного Глазунова, когда я играл принцессу Турандот, мы играли этих пытателей, пытают калом. Значит, играли мы все уже на том свете. Исай Спектр, Юра Мескиев и я. И кто-то из нас что-то сказал смешное, и мы захихикали. Тут же мы были вызваны к завтруппе Глазунов тогда покойно ведал. И, значит, он нам дал короткий такой урок. В антракте это было, значит, это было... Минут 10 суровый урок. Вот, значит, это я понял прежде всего, что как надо вести себя на сцене, даже играя, так сказать. Мы были в таких шлемах фехтовальных, одеты там, всякие молотки бутафорские, пытали Макалова. Значит, я понял от старых актеров, как они ценят форму спектакля.
Спасибо, Юрий.
Спасибо, Глазунов.
Значит, вы взяли лично один выговор, да?
А нет, выговоров я взял много.
Нет, но это из вахтанговских.
Это из вахтанговских. Еще я взял один большой урок, когда я, значит, так быстро нужно было театру, и я сыграл Бенедикта. А? А, не надо.
Нет, почему? Здесь не будут
смотреть. Нет, не буду завтра. Не буду, не буду. Завтра лучше. Я поберегу.
Завтра же 90.
А почему студенты-то?
Завтра 90 лет.
Ну что?
Бен Николаевич. Нет, а я не люблю повторять.
Разная аудитория.
Я не люблю.
Да ребят, важно.
Они что, виноваты, что ли?
Опять-то важно.
Шестой вопрос. Что взяли вы лично в свою творческую жизнь?
Еще, конечно, я очень благодарен Борису Васильевичу Щукину. Играя Ленина, вот что такое старый театр. И что такое современность? Когда играл Плотников, я не про того, я просто факты. То все говорят, значит, Капельдинов, устраивали такой коридор, что он должен, Ленин должен собраться. Тут. Сейчас он выходит, значит, все это, открывали все двери, значит, он... И начинал. Значит, более поздний период. Период с Борисом Васильевичем. Он играет Ленина. А я играю эпизодик. Значит, кончается картина, антракт. Он говорит, зайди сюда. Слушай, ну что ж ты выходишь, играешь маленький эпизод? Он играет Ленина, время Ленина. И зачем ты выскочил? И начал что-то выворачиваться. У меня же роль большая. Я мог и спину отстоять. А у тебя тут ты выходишь, а тебе быстро уходить. Ты обо мне-то не волнуйся. Ты так радуй как-то. А вводили так же плохо, как и сейчас. Так что вы не думайте, что так все было идеально. Мне просто сказали, выскочишь, увидишь Ленина. Это Борис Васильевич. Ну не вызывай же его к тебе на репетицию. Я говорю, само собой. Я говорю, значит, он где? Мне говорит, вот тут будет дверь. А? Он говорит, дверь-то ты увидишь. Я говорю, откроешь, а, Ленин. И сразу, раз, товарищ Ленин, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Повернешься и уйдешь, и все. Вроде текст я выучил, молодой был еще. Все нормально. Дверь я открываю. Товарищ! А Ленина нет. Значит, те, которые растерялись, я понимаю, что я должен его поискать. Он оказался в другой стороне. Я говорю, а, вот товарищ! Доложил. А от того, что перестарался, то я совершил поворот не так, а на 360. И, значит, совсем испугался. Тут я уже испугался выговора. Значит, я уже сбился, чуть не упал. Потом, значит, я вышел в дверь и... Почему-то мне захотелось еще раз подглядеть. Я открыл дверь, так смотрю на Щукина. Он оборачивается в зал и говорит фразы, которые не было у Погодина. Вот какая молодежь! Который привел бедного Анатолия Васильевича и сказал, Чибисов. А Шадрин же это толчан. Извините, я забыл такую высокую драматургию. Мы об этом говорим прям как что Гамлета с Офелией пили. Вот Лазунова я помню. Чибисов. Тоже мне классик. Значит, зал зааплодировал. А он мне, он мрачный был. Он меня спрашивает. А что ты делаешь, что там тебе хлопают? Я говорил, что я хулиган был. Я говорю, а я там сальто сверчу. Я так до сих пор не знаю, поверил он или нет. Это значит, к чему я вам говорю? Я понял, что такое настоящий партнер. Это был удивительный артист в том смысле, который не боялся поставить себя в невыгодное положение. И который иногда себе, сейчас забыл, позволял такие вещи. Если его партнер играл как заводная кукла или плохо очень говорил, не спрашивал на сцене, не отвечал. Он позволял себе, ну, в таких трудных случаях, переспрашивать, что-что. Или еще прием. Я вас не понял. И вот это тоже был кадешек. Потом все говорят, система Станиславского, система Станиславского, система Станиславского, система Станиславского. Я в систему не верю. Вы так сразу настаиваете. Вы нет великого мастера одного, другого, третьего верю. В систему не бывает в искусстве систем и быть не может. Это противоискусство любая система. Она убивает искусство. Значит, учась в системе Станислава. Раньше было проще. Я пришел к Щукину чего-то заниматься на квартире. И, значит, у дверей переживаю, конечно, волнуюсь. Не знаю, сейчас волнуются или нет.
Волнуются.
Ну, я волновался очень. И смотрю, вот за дверью интонацию ищет. За дверью. Ищет интонацию. Тренируется. То вдаль кого-то зовет. Шурок! А что такое? Я иду у него учиться системе, а он не по системе. Ищет интонацию. И вот меня это очень часто озадачивает. Что же это такое? Остужев, как-то я пошел смотреть, и все орут, браво, Остужев. Там Немирович, Рихтер, Гилельс молодой, все это. Стоят и орут, виват, Немирович, значит, неподражаемый. Он как-то хлопал-то, как-то там. Остужев соло! Браво! Я смотрю и думаю, чего же это они орут-то так? Ведь он же играет не по системе. Лети, мой сокол! И оборви мне струны сердца моего. Ну, какая же система. А они делают вид, значит, что им это нравится. И хлопают, и орут им. Думаю, и в то же время, думаю, как же так? Вот он такие вещи делает. Там, помните, знаменитый кусок Ватерлоо. За что она ему изменила? И вдруг он так смотрит на свои черные руки, замазанные. Черные! 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 И вижу весь зал так. Мужики склоняют голову, вроде, чтобы не заплакать. Хотят скрыть слезы. А он поет. Почти что как оперный певец. Но как он оценивает, как он делает для себя открытие, за что он так манерен, за что она его изменила, и случайно нарывается на цвет кожи и понимает, что вот тут что происходит. То есть вот это все система таким вещам научить не может. Не может. Помочь она может в трудную минуту. Но это не система, просто методология Станиславского. Помогать может. А это потому что я против системы, хотя живем. Ну ладно, о системе бросим, потому что а то меня вы выведете, потому что надо же преподавать. Спасибо большое. Ну, что больше? Я разговорился.
Что взяли вы?
Значит, взял вот... Взял вот эти такие... какие-то незабываемые индивидуальные черты мастеров. Там музыкальность Рубен Николаевича, его легкость, его своеобразие. Он удивительный был в этом отношении человек, Рубен Николаевич, уникальный.
Седьмой вопрос.
Методичность, конечно, Борис Евгеньевич, методологию такую, анализ, способность разобраться в трудную минуту. Борис Евгеньевич, я много работал с ним, от него мы многому научились, безусловно. И горе получаю.
Чему вас вахтанговская школа не научила?
Она меня не научила твердо встать на профессиональную сцену. Поэтому я затеял всю эту штуку здесь, что на третьем курсе сыграть Брехта, и чтобы они весь четвертый курс могли играть вот так на публике, потому что Брехт без публики невозможен. Вот этому она меня научила. Вы не поняли? А?
Поняли.
Поэтому я их стал учить по-другому. И даже на меня жалобы были на ту же кафедру. Мы любим жаловаться, что я преподаю не по системе. Было много нареканий. Многие ученики не понимали. Им казалось, что я требую результата, что я очень сбиваю форму и так далее. Что я не та у меня методология.
Восьмой вопрос. Правда ли, что Владимир Абрамович Эдуш замечательный ректор нашей школы?
Я как приезжий готов поверить. Он мой старый партнер по сцене, так что мы с ним... Всегда мы с ним дружили, и в трудные минуты, и это, и понимали друг друга. Он человек с юмором, значит, вполне можно с ним найти...
Этого вопроса нет, это я задал как патриот своего курса. Это же был нашим любимым руководителем курса. Прошу прощения.
Володя, ты вырастил провокатор?
Это я только сейчас узнал.
Все, анкета закончена.
Ага.
Не выездно.
Извините.
Теперь не выездно.
Теперь я не выездно? Я перестроюсь.
И стану выездным. А может быть, есть вопросы устные?
А, пожалуйста.
Несмотря на то, что театральное училище имени Щукина при театре Вахтангова четвертый курс при выпуске спектакля не смог получить в театре ни одного костюма, несмотря на то, я запрещаю, театральное училище при театре Вахтангова, несмотря на это, что он при театре, четвертый курс при выпуске спектакля не смог получить в театре ни одного костюма, ни одного метра провода и так далее. Вопрос, когда вы выпускали спектакль, была ли у вас подобная ситуация, и если так, как вы с этим боролись?
Добрый.
Так все делали все
свое.
Мы сами сделали декорации, мы все сами подобрали, и я сам стоял с фонарем, как вам было. Дали нам рублей по тем временам 200.
Да что
вы? Нет, рублей 200, да. Я не знаю, какой-то был расчет, что на выпускной спектакль дается 200 рублей. Но чтобы до конца все знать, а плохо слышу, я могу громче.
Запись.
Видели, с этим дипломом было сложнее. Ввиду того, что это было на третьем курсе, нужно было специальное решение кафедры. Поэтому мы сперва показали кусок на 40 минут, и кафедра это утвердила. Тогда я стал делать весь спектакль снова. Так что мы прошли довольно такую суровую. Не приняла этот спектакль. Потом были дискуссии, и потом спектакль был принят. Вот история. Абсолютно точно. Как это было?
Виктор, вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот мы назвали сейчас два имени крупнейших западных режиссеров. Брука мы знаем по приезду. Раньше, когда вы еще здесь были.
Да.
Сейчас видели Вишневу.
Раньше лучше.
Сейчас видели Вишневу.
Домой.
А, скажите,
вот. Это его не очень удачно.
А, ну да.
Это понимаю. Не очень удачно. Моя точка.
Я хочу по-другому сейчас спросить. Какое у вас ощущение? Сегодняшний западный театр. Я говорю о театре подлинно, оставляя коммерческую жилку. Понимаете? К чему он стремится? Его интересное явление. Это явление какого порядка театра? Стилистический. Если это можно в двух-трех словах. Ну, несложно. Как вы объяснить это? Можно? Что вам кажется наиболее интересным явлением? Наиболее, ну, то, что определяет сегодня, как вам кажется. Или это очень столь разнообразная картина, что трудно сказать?
Нет, я вот, я и думаю, как покороче ответить вам. Вопрос, конечно, сложный. Видите ли, там все можно. И давно. Значит, они шалят во что угодно. Есть такие приступы моды. Почему они так проходят, как именно, как мода идет? Потому что это прибыльно. Предположим, модно ставить Шекспира в разных эпохах. И вот каждый выдрющивается как может. Понимаете? Начало века, конец века, фашизм, там сталинизм, это, понимаете? Вот в таких штуках они до виртуозности умеют шалить и баловаться. Потом у них уровень техники феноменальный. Всей техники, я имею в виду сценической техники. И, конечно, это помогает, безусловно. Если человек с умом и не будет просто делать какие-то сплошные трюки из машин, световых каких-то... Баловаться они могут во что угодно. Основные стремления такие, я бы сказал. В общем, банальные. Создать произведение искусства пооригинальней и все-таки, чтобы пришла публика. Там это так все доступно, что наполнить театр там довольно трудно. Понимаете? Поэтому... Как говорил Мейерхольд, а чем мы будем удивлять? И там, когда тебя покупают, то и стараются все-таки понять, а чем ты будешь удивлять? Потому что большие деньги, они вкладывают деньги. Я не говорю о чисто коммерческом. Я говорю об обыкновенном. Любой театр, даже стационарный, которых очень мало, там все-таки больше собирается компания на данный спектакль. Поэтому компания очень мобилизованная, им нужно сделать максимально интересно, ну, насколько они способны, режиссер и данная компания, чтобы спектакль прошел какое-то количество раз с аншлагом. И очень такие яркие сложившиеся фигуры, есть интересные молодые, которые, если у него есть талант, он очень смело выплескивается, потому что если он находит, конечно, каких-то меценатов, которые дадут деньги. Проблемы там две основные. Деньги и время. потому что сроки там короткие, это мы разбалованные люди. Там, в общем, очень трудно получить больше 8 недель на драматический спектакль и 5-6 недель на оперу. Это очень трудно. Вот. Я понимаю, что я не ответил на ваш вопрос. Из направлений интереснее из таких имен, которых вы, наверное, хуже знаете, это Боб Вилсон, американец, который очень много работает со светом, с пластикой. Это очень одаренный и умный господин, очень оригинальный, и поэтому ему дают деньги на его очень дорогие эксперименты. Но это редчайший случай, редчайший. Андрей покойный Тарковский очень мучился в смысле достать денег. Хотя его очень ценили там и понимали, что он из себя представляет, но деньги доставать трудно. Даже Феллини трудно достает деньги. Даже Брук трудно достает деньги на спектакль. Я, по-моему, не по существу.
Вы еще тоже интересно.
Скажите, у нас слава, Юрий Петрович.
Там нет особых направлений, поверьте. Вот вдруг Штайн, который, простите, пожалуйста, да. Питер Штайн, которого я люблю очень, знаком, и он одареннейший человек, один из крупнейших режиссеров мира. Он очень разнообразно работает. Вот ему кажется, что сейчас ему интересно сделать, ну, перемхатить великий МХАТ. И ему это удается.
Да.
То есть тот великий МХАТ. Но это просто у него какое-то вот... В этот период жизни ему хочется это. А потом он делает античный театр. Изощреннейший, талантливейший. Феноменальный делает спектакль. По находкам. Потом очень просто у него замечательный театр был в Западном Берлине. Его. Потом они расстаются. Он очень веселый. Я говорю, а чего ты ушел? Он говорит, а мы надоели друг другу. Я надоел актерам своим, а они мне надоели вот так. И мы разошлись. Причем очень мирно, вежливо, не как у нас. Два МХАТа, женские и мужские. Они дружат. Раз в год он им ставит спектакль. Они счастливы. Ну просто вот так, ну надоели, как жены. Короче говоря, нет, ну как с женами, и бывает, что очень дружат разошедшие, это редко, но бывает. Так вот, в данном случае у Штайн. Все очень мило, раз в год он приезжает, ставит с ними спектакль, они довольны. А так, надоели, да и все. И вот, конечно, эта свобода, которая нам непривычна, она очень им помогает. Так что в этом отношении но экспериментировать у нас легче. То есть мы не связаны временем как-то. У нас же какая разница месяцем позже, месяцем раньше. А там это целая проблема. Там не, это же как-то нонсенс совершенно. Вдруг ты скажешь, что тебе нужна еще одна неделя. Тогда ты, значит, не имеешь квалификации. Как это? Раз ты не можешь рассчитать срок, раз ты не можешь вовремя выпустить премьеру, то с тобой серьезные дела вести нельзя. И вы не убедите, что меня озарило, и я еще лучше нашел. Говорю, что ты мастер, ты должен был раньше найти, а потом приходить.
Вот есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ностальгия, придуманное чувство или нет? Если хотите, ответьте, а потом мы скажем.
Ну ведь это как импрессионизм, там, футуризм, всякие измы, марксизмы. Я не шучу, я, может, каламбуром не отвечаю, но в этом действительно, это в общем, как вам сказать, термин придуманный. Он же выявляется... У всякого по-разному. Например, Александр Саич, он, я чувствую, что у него большая ностальгия. Она выражается довольно комедийно. Я говорю: о, Александр Саевич, у вас тут совершенно как в России. Он живет на границе Канады. Он мне говорит: какая Россия? Здесь и птицы даже не поют. Головой. Каркают. Наверное, тоже ностальгия. Понимаете, ему кажется, что птицы не поют. Мне это показалось, что они поют. А для него они каркают. Вот, наверное, так, по друзьям, по каким-то... конечно, но я не скрою, конечно, мне очень приятно с вами сейчас. Но их-то так ругать я тоже не могу. Потому что, предположим, когда мне собиралась хорошая компания, просто тут моя вся жизнь, понимаете? Ведь вот в чем, наверное, ностальгия. Я вырос здесь. Здесь все мои корни, здесь все мои понимания. И потом все равно я там занимался тем же, чем здесь, вы знаете. Когда меня все эти корреспонденты все спрашивают: а как же вы будете с западной публикой? Вы же ее не знаете. Я говорю: я и ту не знал. А кто, разве я знаю, кто придет на спектакль? И в театре на Таганке вдруг одно время повалили одни, так сказать, эти дефициты. Я говорю: не знали, куда деться. Они, как говорят высокие эти, номенклатура, не реагируют. И когда удавалось там завоевать, там даже швейцарцев этих не пробивает, благодаря своей роскошной жизни, уровню фантастическому, как швейцарец живет. И когда вдруг они вроде аудитории так дышит, когда она рада, и ты чувствуешь, что она очень интересна, то ты, конечно, тоже у тебя какое-то удовольствие есть. Но такой публики, как у нас там, там все доступно очень. Зачем идти? Вы можете взять там, это недорого стоит, любой шедевр и смотреть дома, в благоустроенной вообще квартире, видео. Но любители театра есть, но их мало. И поэтому там в Англии блистательные актеры половина без работы. Получают они средние. Звезды. Их мало, но они получают больше. В театрах нет, в кино это другое дело. Звезды получают, ну, больше, но не настолько, что так. Это много легенд у нас на этот счет. Очень много легенд.
Директор, какой поставлен вами спектакль на Западе вам особенно дорог?
Да вы знаете, я как-то не задумывался. Я просто могу считать, что что-то мне удалось сделать интересного. Мне кажется, все-таки был Борис в «Скале», «Бесы в Англии», потом Яночек, это такой композитор, Януфа в Цюрихе и в Лондоне. Там все по-другому. Если твою продукцию покупают, то там это считается качество, знак качества. А у нас это вроде зазорно, что же он повторяет. А там это просто норма. Потому что там, чтобы прожить, надо штуки 4-5 поставить в год. Это немыслимо. Поэтому если тебя покупают, ты очень рад, что можно еще раз продать старый спектакль. То есть другой состав, это другая страна, и ты фактически все равно делаешь с другими людьми и так далее. Но это гораздо легче, конечно. И потом там такие сжатые сроки, как я вам говорил, что я уже исхитрился делать так, что если я вижу, что мне что-то удалось сделать более-менее приличное, я стараюсь это продать еще раз, чтобы окончательно это отшлифовать. Если я вижу потенцию спектакля, понимаете, что я не успел просто за этот короткий срок все сделать то, что мне хотелось. Просто не успел. Физически я наметил, а все это сделать досконально я не мог. Лулуберга в Чикаго. Из драматических, в общем, преступления я делал. Я несколько раз делал. В Лондоне было очень хорошее преступление.
Наказать удачу.
Ну да, это знаменитая фраза. Преступление налицо, а наказание последует. Так советское посольство меня хорошо.
Маленькие трагедии в Швеции?
Мне нравились. Но здесь они будут совершенно другие. Абсолютно другие. Вот это я могу вас сказать. Все другое. И вообще-то, так как я очень завишу в своих работах от пространства, в каком театре я, хитрый Брук это понимает блистательно, понимаете? Он всегда выискивает долго, в каком помещении играть. Очень долго. И много выигрывает. Так и тут, когда, значит, приходится играть совсем, ну, та же работа, но другое пространство, то приходится все переделать. Этот новый театр Таганский, он совершенно по-другому сделан, чем шведский этот Драматен. Там были очень хорошие у меня актеры, очень.
А кому пришло в голову маленькие трагедии, ты сам придумал там ставить у шведов или же...
Нет, это я сам придумал, как сделать их, понимаешь? То есть это, у меня же не маленькие трагедии, у меня такая вольная композиция довольно. «Пир во время чумы», в который входит все, все три, и кончается это, в общем, в аду Фауст Мефистофель. Ну, конец пушкинской знаменитый набросок его, да, Фауст Мефистофель, да, и немножко Фауст Гёте. Чуть-чуть.
Говорят, можно прийти посмотреть на репетиции, правда?
Пока еще, ну, пока можно просто прийти посмотреть репетицию. Но это находится посередине работы. Потому что к нам все время отбирают театр. То французы, то вот американцы. То Вишневый сад играл, то Бабиньи вот это играла. А это я делаю на большой сцене, а не на маленькой. Да?
Я хочу поделиться просто от нас, что, зацепившись за слово «ностальгия», вы окружены большим вниманием и здесь, и в Ленинграде, где вы были. Но я думаю, что для нас, для всех, кто вышел на сцену и от театра, и от вашего курса сезуанского, то есть курса Анны Алексеевны Орочко, от вашего сезуана, для нас, наверное, сегодня особенный день для щукинцев, потому что такого количества родных лиц, которые мы видим отсюда в зале, понимаете, в жизни нас многое разъединило, и в том числе с теми, с многими, кто в зале. Но помнить надо от того, что жизнь очень короткая, то, что нас соединяет, и то, как нас молодые люди сегодня встретили, вас, Юрий Петрович, наверное, этому отдельно нас учит. Слово «ностальгия» когда вы думаете о театре, чем заняты ваши мысли? Можно я свою мысль? Значит, ностальгия, это означает, что вы, Юрий Петрович, должны знать, что пока вас не было, очень многие здесь присутствующие перезванивались друг с другом. Как там Юрий Петрович, что он поставил? Несмотря на то, что даже по телефону иногда было опасно об этом говорить. Тут много смелых людей. И стукачи есть, все нормально, как у людей. Но очень много людей, которые превозмогали любовью какие-то, может быть, даже какой-то риск. И это касается, конечно, прежде всего ваших артистов. Но сегодня вот мы видим вахтанговцев, и молодых, и постарше, и учителей. И поэтому, может быть, от того, что семейное чувство ностальгии, и, может быть, даже удивление от того, что молодые люди, которые, может быть, и в театр-то наш не так часто ходили, а мы верим в то, что он им нравится. А у нас театр, конечно, особого направления, единственного какого-то. Так что он может и нравиться, и не нравится. Но все равно благодарность – это главное чувство, которое мы испытываем. И поэтому, если хотите, если нет каких-то еще вопросов, то, может, мы из семейных соображений, ну, может быть, чтобы не было скучно еще, вот так. Может, мы возьмем и вспомним в ответ на ваши воспоминания о добром человеке, от чего у нас слезы появились. Может, вот наши сочинители, Боря Хмельницкий и Толя Васильев, которые это сочинили, вот ведь они... Помним, может, мы все вместе...
Я знаю немного как режиссера, немного, ну и как писателя. Вы там выпустили книгу «Священный огонь», не думаете ли вы ее издать здесь?
А вопрос, вот у меня еще один вопрос. Нет, вы знаете, это была смешная история. Я эту книгу, мне очень торопили, и я и говорил ее, наговаривал. Говорил я ее французу молодому, а ему переводили на с плохого английского. То есть он знает этот француз английский, конечно, английский весь мир знает. Значит, но перевод ему на английский был плохой. А он еще это переводил на русский. Поэтому издательство это солидно. Я думал, что такого безобразия не будет. Это Фаяр.
Здесь заказано книжку.
И поэтому книгу эту надо в корне переписать на русский. Потому что там много ерунды. И этот молодой француз половину не понял того, что я говорю. Может быть, благодаря плохому переводу. Переводу грубому и схематичному. И с моей точки зрения эту книгу читать не надо. Как и Гершковича Атагана. Хотя он хороший человек, но книга бездарна. Что ж делать, это уж...
Я хочу сказать то, чего еще Юрий Петрович не знает. Я утром пытался ему сказать. Вчера редколлегия одного, не назову из суеверия, одного из самых крупных журналов наших замечательных, приняла решение обратиться к любимому с просьбой о написании книги о воспоминаниях. Так что это было только вчера. Ну нет, ну о театре и о вахтанговской молодости, ну еще воспоминания, меморы.
Ну и во сне. Или еще второе. Все свободное время я стараюсь говорить с Петей на русском. Потому что он говорит на пяти. И значит, чтобы он не забыл русский, я с ним все время говорю по-русски. Там. Но вот тут он подучится, конечно. Хотя он должен учиться в английской тут школе. Потому что он учится в четвертом классе. И ему... В советской школе учиться трудно. Они его примут только на второй класс. А по-английски он может уже кончать индиасы. И даже, наверное, лучше их говорить. Поэтому его приходится держать в английской школе, что довольно хлопотно, конечно. И там я очень много работал, вы поняли почему. Значит, там я сделал столько спектаклей, что мне здесь бы понадобилось минимум лет 12. Но это иногда даже, как вам сказать, это трудно. Такой ритм выдержать очень трудно. Надо все время заготавливать спектакли впредь, впрок, одновременно работать над несколькими спектаклями. Это, конечно, дает огромный опыт. Я любил работать всегда со светом. Всегда сам себе ставил свет, как вы знаете, с самого начала. Там я еще больше этому научился. И там я всегда себе ставил свет сам по всему миру. Там это такая аппаратура феноменальная, что это действительно наслаждение. Там вы работаете почти что как живописец. То есть... Практически пределы работать со светом без предела. Без предела. Фантастически. Конечно, там техника фантастическая, и мы отстали так, что... Ну, и, конечно, дисциплина, и, в общем, тренинг, особенно у английских артистов, да и у скандинавских не хуже, и у немцев. Также у евреев нет. У евреев очень похоже, как у нас. То есть, как в Одессе. Играет большая Одесса. Поэтому я не ставил закат у них про Одессу. Не ставил. Когда меня спросили, а почему нет Одессы? Я говорю, ну вы все сами большая Одесса. Зачем вам еще на сцене видеть Одессу? Я ставил скорее отцы и дети. Но объединил это еще прелестными их музыкальными песнями на идише. Не на иврите, а на идише. Прекрасные песни на идише. И у меня был прекрасные, там были евреи и грузины. Там никто себя евреем не зовет. Потому что все евреи.
Как у нас.
Мы грузины, мы там армяне. Мы из Москвы, мы из Ленинграда, мы из Одессы, мы из Киева. Вот. Народ веселый, что поразило всех приезжающих. Когда приезжают, много у меня друзей приезжало туда, как Булат там, Шалович. А? Габриадзе. Кто? Зыкину я не видел. Мордюкову видел с комиссаром. А? Демидова у меня не было в Израиле, когда Демидова была в Израиле.
Сейчас вы здесь или нет?
Вот никак не удается.
Ага. Вот самое время спеть сейчас, по-моему.
Да.
Нет, это ответ на замечательное исполнение молодых артистов. Да? У нас не получится так?
Боря не удрывает. Боря не получится.
Авторы, даже если не получится, они сочинили.
А ты что так?
Как сыграем, даже так и должно быть.
Это
все, во-первых.
А потом?
Все же должен играть.
Так же спою.
Юрий Петрович светил отсюда.
Отсюда я светил.
Я не
потом.
Куда надо уходить?
Оператив. А вы из зала, а вы из зала не как будете?
А, все. Покуда не стало, вся голова седает, я думал, что разум пробиться мне поможет. Теперь уж я знаю, что мудрость никакая голодный желудок наполнить не сможет. И вот я говорю, забудь про все, взгляни на серый дым. Все холоднее холода, которым он уходит, вот так и ты пойдешь за ним. Все холоднее холода, которым он уходит, вот так и ты пойдешь за ним. И шкуры сдирают за честную работу, я поглядел и выбрал кривой окольный путь, но нашему брату и здесь не дали ходу. Теперь я не знаю, куда мне свернуть. И вот я говорю, забудь про все, взгляни на серый дым. Все холоднее холода, которым он уходит, вот там и ты пойдешь за ним. Все холоднее холода, которым он уходит, вот там и ты пойдешь за ним.
Надежды не для старых, надеждам нужно время, чтобы их создать сначала, чтобы их разбить потом. Для юных двери настежь, но мы путями всеми через любые двери ничто.
Thank you.
частушки, можете жить?
Купите воды, собаку. Леш, давай.
Вы можете вдвоем цветать.
Гром гремит и дождь льется, ну а я водой горгую. А вода не продается и не бьется ни в какую. Я кричу, воды купите, но никто не покупает. В мой карман за эти, за эту воду ничего не попадает. Купите воды, собаки.
Смастили бы веточку.
Господи, веточку. Капни помню.
Капните. Начни сразу.
Веточку. В этом месте. А сейчас поем другу. Сейчас работаем.
Иди
к микрофону. А, вот так. Работаем в театре.
Вчера еще в глазах не дел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще я лежал. Помер рученьки рожал, жизнь выпала обидой ржавою. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая. И стон стоит вдоль всей земли, мой милый, что тебе я сделала? Деда убийцей на суду стою, и милая, не смелая, я не воду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Жить приучил в самом огне, сам бросил степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделал. Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделал. Вот что ты, милый, сделал мне.
Должны вас от всей души поблагодарить. Я, когда шел, не думал, что это будет так трогательно. Там я очерствел. Но не настолько, чтобы не почувствовать. Да это и нельзя забыть. Поэтому, наверное, вот ответ-то и сейчас и есть, что такое ностальгия. Это то, что не забывается, что нельзя забыть, о чем ты вырос. Тут прошла вся жизнь моя, особенно нам, людям старым, о нашем поколении, которых становится все меньше и меньше. И, конечно, нужны мы больше здесь. Я радуюсь, когда мне говорят, что приедет слава, расстановить. Я верю, что приедет Александр Саич, хотя начальство еще гневается. Я считаю, что в каждой приличной семье для чтения должен стоять архипелаг Булат. Тогда будет какая-то надежда, что брежневская эра после Хрущева не повторится. Потому что это самое главное для нас с вами всех, кто любит свое отечество. А для художников и для молодых, которые вы сегодня встречали на лестнице, так трогательно, поймите, что театр без этого, если художник не слышит свое отечество и не понимает проблем, то, в общем, он может быть ловким ремесленником, но никогда сердец надолго он не завоюет. Как ни странно, я понял, вообще удивительная вещь. Театр на Таганке, он даже не понимает своей роли. И я даже не понимал, когда со мной все случилось. Так. Потому что ведь это довольно жестокое испытание. В 66 лет выбросил человека с ребенком. К счастью, конечно. С одной стороны, счастье, а с другой стороны, там жестоко. Найти работу очень трудно. Это мне повезло феноменально, что я все время имел работу, даже возможность выбирать. И там, конечно, в общем, меня поддерживало то, что я сделал здесь. Оказалось, что там это ценят, там знают. Я не только об эмиграции. Я уж не говорю, что эмигранты ко мне относились совершенно по-особому. То есть они мне приносили какие-то программки, билеты. Между чего не было, я как в чем мать родила, так и остался. И они мне, зная это, нанесли целый музей каких-то афиш, программок, журналов, и со статьями «Правде», «Сеанс черной магии на Таганке». Все несли. Даже считали, что это мне приятно все равно. Что вроде, где я это тут? Молодым, мне очень хочется сказать, что если это так трудно что-то создавать, поэтому это так нужно беречь. И, по-моему, трагедия, актерская трагедия, и, наверное, нужно какой-то вводить курс, но, наверное, это старые мастера могут делать, чтобы все-таки этические вещи, книжечку Станиславского, вот эту замечательную, мы так забываем, а это необходимо всегда помнить. Без этого очень нет атмосферы, невозможно этого создать. Очень трудно, верно? Можно, потому что, в общем, театру Таганки было очень тяжело. Это просто многие даже не знают, сколь тяжело это было. Каждый раз сдавать при пустых залах, с бесконечными переделками. И так далее, и так далее. И вот сейчас, наверное, не случайно так сложно в искусстве. Потому что вроде открыли все, как слепые, выпустили всех на свет. И вот все так смотрят все, тебе надо вроде приглядеться, и очень трудно сориентироваться. Парадокс такой произошел. И, видимо, все-таки мы такие прошли времена страшные, вся страна, что мы что-то обязаны делать сейчас. Если мы сумеем понять и сохранить это, то, что сейчас дано, то, наверное, через какое-то время может быть родится снова такой же театр, который... Я не про Таганку говорю. А вот как Запад до сих пор интересуется, предположим, театральным Октябрем. Где-то все время пишутся какие-то диссертации. Все там. Тут нет почему-то. Ну, пишут, но очень мало. А там это занимаются целые институты, очень пытливые люди, талантливые люди. Хотят понять, что же это такое было за явление, которое дало такой всплеск огромный во всех, так сказать, сферах искусства. И вот мне кажется, сейчас есть надежда, Но она, как говорится, у Булгакова. Свежесть бывает. Первая и последняя. Так что нам дано сейчас шанс. То есть, извините, я все так. Нам. Я-то иностранец. Но упускать это невозможно. Невозможно. Может, я так грустно заканчиваю еще раз?
Может, оптимистически.
Да?
Да.
Ну, а раз вроде другого нет шанса, то надо взять этот шанс. Желаю вам всем так же, как и себе, всем присутствующим, взять этот шанс любой ценой, удержать. Это очень трудно. И еще раз выражаю вам глубокую признательность за теплоту и радушие. И я это, конечно, не забуду до самой смерти.